Мы начинаем сегодня новую серию. Серия эта посвящена посланию римлянам. Сегодня мы начнем первую часть, сегодня первая проповедь первой части этой серии. Послание, которое, ну, на самом деле мы празднуем сегодня День Реформации. 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил на дверях своей церкви в Виттенберге 95 тезисов, и с этого началась Реформация. Но то, что было до этого момента, то, что было до обращения этого августинца-монаха, действительно какого-то преображения сердца, было то, что Лютер начал читать послание римлянам. И именно чтение этого письма христианам Рима кардинальным образом изменило Лютера. Поэтому мы решили, что будет уместно именно в этот день, когда мы вспоминаем Реформацию, когда мы вспоминаем события почти 500-летней давности, вместе начать изучать это письмо, письмо христианам Рима. Сегодня мы поговорим о том, что общество накладывает на нас стандарты. Оно выдвигает достаточно жесткие требования. Оно говорит нам о том, какие мы должны быть. Мы должны быть успешные, мы должны быть состоявшиеся, мы должны быть самодостаточные, мы должны быть люди, которые на вопрос «Как у тебя дела?» отвечают все время «Замечательно». Замечательно, просто не на что жаловаться, все просто великолепно. А мы не такие. Я понял в какой-то момент, что я потерял ответ на вопрос «Как у тебя дела?», потому что я не знаю, что сказать. От меня хотят услышать честно, как у меня дела, или меня просто спрашивают, или это форма приветствия, или что говорить в такой момент. Потому что мы не такие люди. Мы не успешные, мы не самодостаточные, мы не идеальные, мы не совершенные. Мы глубоко ранимые, мы поломанные. Мы люди, которые необычайным образом уязвимы. И мы скрываем эту уязвимость. Нам стыдно. Нам стыдно того, что мы слабые. Нам стыдно признаться в своем семейном положении. Я помню, когда я еще не был женат, было это совсем недавно, года два назад, когда меня спрашивали, почему ты не женат. Знаете, в какой-то момент у меня не было ответа. Мне нечего было сказать. Я помню, мы обедали с друзьями, и сын моего друга, которому где-то лет 10, закончив обед и уплетая десерт, смотрит на меня и говорит, слушай, а ты клевый. Я даже не знаю, почему ты не женат, потому что ты ж клевый. И я смотрю на этого 10-летнего мальчика и думаю, а я как бы я не знаю, что тебе ответить, потому что, по идее, подзатыльник надо дать за такие слова, но как-то вот ты нащупал вот эту вот уязвимую часть моего сердца. Это для мужчины. Для мужчины, который, в принципе, не страдает от отсутствия уверенности в себя. Каково девушкам, каково женщинам. Мы стыдимся нашего семейного положения. А если мы женаты, у нас нет детей, мы стыдимся того, что у нас нет детей, потому что все спрашивают, когда у вас... Мы недавно были с женой в гостях в Венгрии, и девочка 6,5 лет, она спросила, говорит, а когда у вас будут дети? Мы не знаем. Мы работаем над этим. Ее не удовлетворил этот ответ. Ей нужны были сроки, ей нужны были даты. Когда у вас будут дети? Я не знаю. И мы стыдимся этого. Или своего социального положения. Того, что мы не настолько успешны, какими мы должны были быть. Того, что мы зарабатываем не так много, как мы должны были бы зарабатывать. Того, что постоянно родные, близкие, друзья, кто-то спрашивает нас о том, какая у тебя зарплата. И когда ты называешь свою зарплату, они говорят, ну да, а вот ты знаешь, там, не знаю, у сына, друга, внучки, коллеги, еще у кого-то зарплата в 3 раза больше, при этом он на 10 лет тебя младше. И тебе стыдно. И мы скрываем это. И самое страшное, наверное, нам стыдно нашей веры, нам стыдно наших убеждений, потому что мы молимся, мы просим Бога, а Он не отвечает на вопрос о том, когда появятся дети, когда изменится мое материальное положение или еще что-то. И постепенно, шаг за шагом, незаметно, мы начинаем стыдиться своей веры. Свое письмо христианам Рима Павел начинает с того, что ему не стыдно. Ему не стыдно не потому, что у него замечательное семейное положение. Ему не стыдно не потому, что у него какой-то удивительный социальный статус. Ему не стыдно не потому, что он достиг успеха по меркам этого мира. Ему не стыдно, потому что Бог в его жизни. И этого для него достаточно. То, что Бог в его жизни, для него достаточно. В почтении Господа и снова его, давайте встанем и прочитаем послание римлянам. Письмо христианам Рима. Если вы в первый раз в церкви, если у вас нет с собой Библии, вам не нужно этого стыдиться. В бюллетене вы найдете эти первые 7 стихов, которые мы будем сейчас читать. Поэтому вы можете их просто открыть и следить вместе с нами за этими стихами. От Павла. «Слуги Иисуса Христа, призванного быть Его апостолом и избранного для возвещения Божьей радостной вести, которая была заранее обещана через Его пророков в Святых Писаниях, эта весть о его сыне, который по своему человеческому происхождению был потомком Давида и через воскресение из мертвых был объявлен полноправным сыном Божьим во всем его могуществе. Через него мы получили благодать и апостольство, чтобы ради его имени покорить вере людей из всех народов, в том числе и вас, призванных Иисусом Христом. Я обращаюсь ко всем тем римлянам, которых Бог полюбил и призвал быть Его святыми, благодать и мир вам от Бога нашего Отца и от Господа Иисуса Христа. Давайте помолимся. Господь дорогой, коснись нас словами Твоей радостной вести. Коснись нас Твоим Евангелием сегодня, Отче. Дай нам смирение и уверенность. Дай нам, Господь, следовать за Тобой. Дай нам увидеть, каким образом мы можем быть все еще грешниками, но уже праведными. Преобрази наши сердца Словом Твоим, Духом Твоим Святым, жертвой Сына Твоего, Иисуса Христа, в чье святое имя мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В первых 17 стихах своего письма Павел показывает, что ему не стыдно. Ему нечего стыдиться. Он говорит о том, что он не стыдится своего призвания, он не стыдится своего Господа, он не стыдится той радостной вести, которую он провозглашает, он не стыдится своей веры, он не стыдится того, кто он есть. Эти слова буквально пропитаны, и слова пропитаны благой вестью, пропитаны радостной вестью спасения. И слова эти помогают нам сегодня быть честными с самими собой. Слова эти помогают нам оставаться ранимыми, оставаться уязвимыми, оставаться сломленными, но при этом быть возлюбленными, при этом быть уверенными не только в себе, но в Боге, который настолько сильно любит нас, что умер на кресте для того, чтобы мы были с Ним. Вот об этом Павел пишет в первых 17 стихах. Он начинает с результата Евангелия. Он пишет, можете записать, у вас в бюллетенях есть пропущенные строчки, перед вами есть карандашик, и можете записать первое, результат Евангелия. Павел начинает с того, как его жизнь изменилась. Когда Евангелие, когда радостная весть Иисуса Христа касается наших сердец, в наших сердцах появляется одновременно смирение и уверенность. Вот эти две вещи, запишите себе, смирение и уверенность, результатом работы Евангелия. Павел начинает именно с этого. Павел начинает с того, каким образом Бог преобразил его. В его жизни есть смирение и уверенность. Второе, суть Евангелия. Евангелие говорит о том, что я свободен от двух вещей. Я свободен от законничества с одной стороны и от разнузности с другой стороны. Я свободен от греха. Я могу больше не грешить. Вот свобода, о которой говорит Павел, и это суть Евангелия, работа Евангелия. Павел пишет о том, что когда мы принимаем Христа, когда мы приходим к Богу, мы одновременно становимся частью общины, но при этом мы не теряем своей индивидуальности. Мы становимся частью чего-то большего, чем мы сами. Мы становимся частью церкви, мы становимся частью вселенской церкви, всех верующих, всех времен, всех народов. Мы принадлежим к этой традиции. Мы принадлежим к этой общине. Когда мы празднуем сегодня День Реформации, когда мы празднуем вот эти вот 500 лет преображения, часть нашей традиции, это часть нашей церкви. Но и то, что происходило до этого, это тоже часть нашей церкви. Я становлюсь частью общины, но при этом я не теряю свою индивидуальность. Это работа Евангелия. И сила Евангелия, этим он завершает этот отрывок. Даже будучи грешником, даже оставаясь грешником, я обретаю праведность. Даже оставаясь грешником, я обретаю праведность. Вот это сила Евангелия. Каким образом мы боремся со своей неуверенностью? Мы либо прикрываем свои недостатки, либо мы начинаем сравнивать себя с другими людьми. И когда мы так поступаем, ну, на самом деле мы обманываем себя. Вот этот вот аргумент, когда мы сравниваем себя с другими людьми, вы знаете, я все еще жду, когда этот аргумент начнет работать. Потому что когда я учился в школе, я помню, ну, были моменты, когда ты приходишь домой, ты получил тройку по математике. Я всегда считал, что тройка – это госоценка. Двойка – это плохо, тройка – это госоценка, это нормально. Мои родители считали иначе. Поэтому иногда мне везло, и кроме меня тройки получали все отличники в классе, получали все хорошисты в классе, и получал я тройку. Поэтому, приходя домой, когда меня спрашивали, что я получил, я с гордостью отвечал – три. Естественно, меня ждал разбор полетов после этого, который, ну, просто вот в самом начале разбора полетов я сразу говорил о том, что… Мам, подожди. Понимаешь, контрольная была настолько трудная, что Олег Дегтярев, известный отличник в нашем классе, тоже получил тройку. Вот представляешь, даже Олег получил тройку. А еще, и дальше я приводил список там из 3, 4, 5 имен людей, которые получили тройку вместе со мной, людей, которые учились гораздо лучше, чем я, у которых репутация была намного лучше, чем я, завершал эту тираду, думая, что вот в этот момент мама скажет, что, ну, понятно, конечно, сынок молодец, тройка, я понимаю, что вот по этой контрольной тройка, она, ну, эквивалентна пятерке. А дальше мама произносила слова, которые меня до сих пор выводят из себя. Она говорила: мне не важно, что получили другие, мне важно, что получил ты. И я смотрел на нее, думал: подожди, ты упустила аргумент, что все получили 3 балла? Не работает. Сравнение себя с другими не работает. Недавно буквально испытал этот аргумент на своей жене. Я задержался на встрече, задержался достаточно долго, там часа на два, пришел домой. А Саша расстроилась, что я не позвонил ей для того, чтобы предупредить ее о том, что я задержался часа на два. Я подумал, ну, сейчас я приведу просто неубиенный аргумент. Я говорю: Саш, ну я же не пьянствую где-то с друзьями. Я же не с какими-то там друзьями, это была рабочая встреча, мне нужно было встретиться с человеком. Ну, не позвонил, да, но не получилось. И в ответ я слышу, то есть я буквально вот понимаю, что мне никуда не убежать от этого. Я слышу: ну еще бы ты пьянствовал с друзьями. Я думаю, ну, в принципе, да, хороший аргумент, да. Еще бы я пьянствовал с друзьями. Не работает. Сравнение себя с другими людьми не работает. Хотя бы потому, что всегда есть люди, которые хуже, чем мы. Всегда есть люди, которые хуже, чем мы. Поэтому, когда мы сравниваем себя с другими, это не работает. Подобная удовлетворенность собой, там, подобная удовлетворенность тем, что, ну, нормально, я неплохой, я неплохой. Она дурно влияет на цели в жизни. Плохо быть неплохим. Плохо удовлетворяться этим. И самое главное, если вы пришли в церковь в первый раз сегодня, вы выбрали великолепный день. Кроме того, что у нас очень много классической музыки сегодня, сегодня мы говорим о Евангелии. Плохо быть неплохим. Мы привыкли к тому, что все мы неплохие. Церковь нам не нужна для того, чтобы быть неплохим. Поэтому я в церковь не хожу. Ну и Бог, по большому счету, мне не нужен, потому что рано или поздно я уверен, что Бог разберется, и, скорее всего, Он пустит меня в рай. Подавляющее большинство неплохих людей уверены, что Бог пустит их в рай. Почему? Ну, потому что по сравнению с другими людьми вокруг них, они нормальные люди, хорошие люди, неплохие люди. Павел говорит, что плохо быть неплохим, потому что этого недостаточно. Для рая этого недостаточно. Для спасения этого недостаточно. Если вы пришли в церковь первый раз, наверняка вы думаете о том, что, ну, нужно исполнять какие-то заповеди, соблюдать какие-то посты, какие-то обряды, там, еще что-то. Я не знаю, когда вставать, садиться, но я понимаю, что нужно вот что-то в таком духе делать, для того, чтобы Бог меня простил. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что этого нигде нет в Библии. Вот того, какие мы должны соблюдать законы для того, чтобы Бог нас пустил, нет в Библии. Это равноценно экзамену, который вы никогда не знаете, когда этот экзамен наступит, вы не знаете, что будет на этом экзамене. На этом экзамене у вас могут спросить все, что угодно, и вот этот экзамен и есть ваш билет в рай. Поэтому Павел начинает с того, что плохо быть не плохим. Этого недостаточно для того, чтобы получить рай, получить спасение. Но при этом каждому из нас хочется реализовать свой потенциал, при этом каждому из нас хочется достигать вершины, при этом каждому из нас, ну, хотелось бы знать, что если есть рай, если есть какая-то вечная жизнь, то она будет у меня. Каждому из нас. Достигать вершин, не теряя смирения. Павел начинает именно с этого. Он одновременно слуга и апостол. Отпавно, слуги, дословно раба Иисуса Христа, призванного быть Его апостолом и избранного для возвещения Божьей радостной вести. Павел начинает с того, что Евангелие в его жизни дарит ему одновременно и смирение, и уверенность в себе. Он одновременно слуга и апостол. И я знаю, это не просто слова Павла. Дело в том, что вот подобное обращение, подобную формулу Павел использует только в еще одном послании. Это достаточно уникальное начало письма апостола Павла. Только в послании Филиппийцам он называет себя одновременно слугой и апостолом. Павел специально хочет показать римлянам, которых он не знает, о том, что есть в его жизни, о том, как Бог изменил его жизнь. В его жизни есть одновременно и смирение, и уверенность. Он продолжает традиции Иисуса Навина, Моисея, Ионы. Это все люди, которые называли себя раб Божий, слуга Божий. Это человек, который полностью, раб, это человек, который полностью предан своему господину, полностью предан целям этого человека в его жизни. Именно так называет себя Павел. Но он не останавливается на этом. Он не говорит о том, что он только раб. Он говорит о том, что кроме того, что я раб, я также и призванный апостол. Он видел Иисуса Христа. Он воспринимает свое служение как служение, которое дано ему Иисусом Христом, воскресшим Господом. И сейчас он говорит о том, что я призван для того, чтобы нести людям благую весть. В его жизни есть одновременно и смирение, и уверенность. Приветствие Павлу. От Павла, слуги Иисуса Христа, призванного быть его апостолом. И далее в 7 стихе. «Я обращаюсь ко всем тем римлянам, которых Бог полюбил и призвал быть его святыми. Благодать и мир вам от Бога нашего Отца и от Господа Иисуса Христа». Вот так должно было бы выглядеть приветствие апостола Павла, если бы он следовал эпистолярному жанру античности. У нас есть много примеров писем апостола Павла. 1 Коринфянам, 2 Коринфянам, послание Филиппийцам. У нас есть два письма, которые он написал Тимофею. У нас много примеров писем, которые написал апостол Павел. Вот так должно было бы выглядеть его приветствие. У нас есть много примеров эпистолярного жанра античности. Павел нарушает все каноны эпистолярного жанра. И между 1 и 7 стихом он вставляет, скорее всего, цитату древнего символа веры. Он хочет вернуть свою аудиторию к тому, что изменило его в жизни, что дало ему уверенность, что дало ему смирение. Он возвращает их к благой вести. Божья радостная весть была заранее обещана через Его пророков в Святых Писаниях. Это весть о Его Сыне, который по своему человеческому происхождению был потомком Давида и через воскресение из мертвых по Духу Святости был объявлен полноправным Сыном Божьим во всем Его могуществе. Через Него мы получили благодать и апостольство, чтобы ради Его имени покорить вере людей из всех народов, в том числе и вас, призванных Иисусом Христом. Павел вставляет цитату древнего символа веры для того, чтобы напомнить римлянам, для того, чтобы сразу задать тон своего письма. Он будет говорить о радостной вести в этом послании. Он будет говорить о сути радостной вести, потому что именно она изменила его жизнь. Суть в том, что Господь заранее предсказывает людям свой план восстановления мироздания. Это второй стих. На протяжении всего послания римлянам апостол Павел говорит просто о спасении. Он говорит о восстановлении порядка в этом мире. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с несправедливостью, с болью, со страданием, вы думаете о том: «Господи, когда же Ты изменишь все?» Послание Римлянам отвечает на этот вопрос. Павел касается того, что изменяет не только наши сердца, но того, что преображает весь мир, того, что потом. Иоанн напишет в Откровении о том, как рай сходит на землю. Не мы поднимаемся на небеса, но рай опускается на землю. Об этом и пишет Павел. И он говорит о том, что все это было заранее предсказано. Это не какое-то новое откровение. Это продолжение того, что Бог делал на протяжении истории. Он пришел на землю и стал человеком. Это третий стих. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И в четвертом стихе Павел уделяет основное внимание тому, что Христос воскрес из мертвых. Он даром преображает нашу жизнь. И потом призывает нас рассказывать эту благую весть всем тем, кто нас окружает. И сердцем этой радостной вести является Иисус Христос. Я думаю, что ни для кого не секрет, что недавно журнал Forbes назвал самым влиятельным человеком на Земле за 2013 год Владимира Владимировича Путина. И я не знаю, какие эмоции у вас вызывает эта новость. У меня эта новость вызвала одновременно удивление и гордость, такую смесь удивления и гордости. То есть, с одной стороны, да ладно, а с другой стороны, здорово, наш президент обогнал американцев, наконец-то. В Риме самым влиятельным человеком был Цезарь. И когда Павел делает Иисуса Христа сердцем радостной вести, он не просто отражает богословие, он говорит об очень практичных вещах. Когда мы говорим о том, что Цезарь был самым влиятельным человеком, то в буквальном смысле слова монеты, которые чеканила Римская империя, на этих монетах было написано «Цезарь, Нерон, Сын Божий». Один из его титулов – это «Сын Божий». Да, потом Цезарь провозглашал себя также Богом, но начиналось все с того, что он Сын Божий, он царский сын, он правитель мира, он покоритель народов. И Павел, сравнивая вот с этим, сравнивая с тем, что буквально было известно всем в Риме, с этими титулами Цезаря, с этими титулами Нерона, Павел пишет об истинном Сыне Божьем. Он говорит о том, что Христос – истинный Сын Божий. Почему? Потому что Он воскрес из мертвых. Он наделен всей полнотой, всей силой, всей властью, всем могуществом. Он истинный правитель мира. И Он потомок более древнего царского рода. Он победил смерть, Он завоевывает сердца. Он самый влиятельный человек на земле. Он Бог во плоти. Сердцем радостной вести является Иисус Христос. А кто самый влиятельный человек в вашей жизни? Ваши родители. Я знаю, что это очень, очень опасный вопрос, потому что я очень люблю своих родителей. Для меня комплимент, когда моя жена говорит о том, что мы с отцом очень похожи. Просто один характер, одна... Ну, то есть вот смотришь на людей, понимаешь, что они родственники. Для меня это комплимент. Но судьбы многих из нас сформировались родителями, которых не было рядом. Или родителями, которые нас не хотели. Или родителями, которые нас стыдились. И сегодня мы несем на себе шрамы этого. И самый влиятельный человек в нашей жизни – это отец или мать, которые стыдились нас. Это отец или мать, которые были недовольны нами. Это отец или мать, которые накладывали на нас жесткие ограничения. Отец или мать, которых невозможно было заставить гордиться нами. Или супруг. Муж, жена. Нет ничего страшнее, чем жена, которая не гордится своим мужем. Раз за разом я видел примеры очень успешных людей, которые были глубоко несчастны именно потому, что их жена просто не гордилась ими. И с другой стороны, я видел последних неудачников, которые были королями мира, просто потому что их супруга гордилась ими. Или дети. Или начальник. Начальник на работе, которому ты постоянно пытаешься угодить и которого невозможно удовлетворить ничем. Кто самый влиятельный человек в вашей жизни? Кто ваш Цезарь? Потому что Павел начинает с того, что суть благой вести, суть радостной вести – это то, что самый влиятельный человек в моей жизни – это Иисус Христос, истинный Сын Божий, потомок древнего царского рода, победивший смерть, завоевывающий сердца. Он определяет, кто я такой, а не мои шрамы, не мои раны. Именно Он и Его любовь. И это и есть суть радостной вести. Когда мы изучаем послание римлянам, мы изучаем послание, которое в буквальном смысле снова преобразило мир. Мы изучаем с вами послание, которое в свое время привело к покаянию Августина Блаженного. Августин Блаженный приходит к вере после того, как он начинает читать послание римлянам, а потом Рим падает, потом происходит невозможное, варвары захватывают Рим. И весь мир вот-вот разлетится на куски. Августин пишет работу, называется она «Град Божий». Работу, которая удерживает мир, удерживает западную цивилизацию. И постепенно церковь занимает все более и более главенствующую роль. Мы читаем с вами письмо, которое изменило жизнь Лютера. Все, что мы знаем сегодня о протестантской рабочей этике, все, что мы знаем сегодня о протестантском западном мире, все, что мы знаем сегодня вот об этой западной цивилизации, сформировалось за 500 лет благодаря письму римлянам, письму христианам Рима. Это письмо изменило Джона Уэсли. Джона Уэсли, который своими проповедями привел Англию к покаянию, и появилась индустриальная революция. Мы изучаем с вами в буквальном смысле снова письмо, которая сформировала западную цивилизацию в том виде, в котором мы знаем ее сейчас. И суть этого письма, который Павел пишет в 57 году, скорее всего, осенью 57 года, находясь в Коринфе, людям, которых он никогда не встречал до этого. Суть письма в радостной вести. Суть письма в Евангелии Иисуса Христа. Тим Келлер сказал, что Евангелие Иисуса Христа втаптывает нас в пыль, но поднимает нас до облаков рая. Мы изучаем с вами письмо, которое втаптывает нас в пыль несостоятельности собственных свершений, но потом поднимает нас до небес. Мы изучаем с вами письмо, которое говорит нам о том, что мы намного хуже, чем привыкли о себе думать. Но при этом мы намного более любимы, чем готовы признаться себе. Мы изучаем с вами письмо, которое буквально это там, где пыль и облака, письмо, которое втаптывает в пыль и поднимает до небес одновременно. На протяжении 5 частей этого послания апостол Павел начинает с того, что все грешны, все грешны, никто не совершенен, никто не ищет Бога, все, плохо быть неплохим. Максимум того, что есть в этом мире, это просто неплохие люди, евреи, язычники, неважно кто, все согрешили. А потом буквально в следующих 3 главах апостол Павел говорит о том, что точно так же, как все согрешили, все и спасены даром по благодати, просто так. И естественно возникает вопрос после этого. Но если спасение даром, если спасение по благодати, если спасение просто так, не за мои дела, ну значит я могу делать все, что хочу. И Павел говорит о том, что нет. Мы свободны от греха, мы свободны, чтобы не грешить. Можно, еще не значит нужно. И естественно возникает вопрос, который возможно был и у вас. Смотришь на церковь, в которой много язычников, и думаешь, хорошо, а как же евреи, как же первая часть, как же все то, что было связано, все то, что было связано с историей этого народа. И Павел описывает в главах с 9 по 11 о том, что Бог выбирает, а избрав не отступает. Он говорит о том, что есть еще замысел и для евреев. Вот этот пласт богословия, он посвящает тому, кто мы такие. Только потом заключительные главы он посвящает тому, как мы думаем. А мы привыкли по-другому. Мы привыкли, что сначала нужно как-то измениться, сначала нужно преобразить себя, сначала нужно стать другим человеком, а потом приходить в церковь. Павел говорит, нет, мы сначала приходим к Богу, а потом мы меняемся. Если вы пришли сегодня в первый раз в церковь, если вы просто случайно заглянули сюда, знаете, что Бог принимает вас такими, какие вы есть, но Он не удовлетворен этим. Он хочет сделать вас лучше. Сначала мы приходим к Богу, А потом уже мы начинаем жить по-другому. Сначала вера, потом жизнь. Сначала вера, потом жизнь. Вот этим апостол Павел заканчивает послание римлянам. Удивительно, что это письмо является, с одной стороны, рекомендательным письмом апостола Павла. Он обращается к людям, которые не знают его, и лучший способ зарекомендовать себя. Он говорит не о себе, он говорит о радостной вести, он говорит о том, что Христос сделал в его жизни. Он не пишет о том, что я апостол, я основал много церквей. Он не пишет о том, что я вообще-то, наверное, самый одаренный среди апостолов, наверное, самый трудоспособный среди апостолов. Он вообще очень мало пишет о себе. В этом рекомендательном письме основное внимание он уделяет Евангелию, он уделяет тому, что Христос сделал в его жизни. И пишет его перед тем, как он надеется прийти в Рим, прийти в эту церковь для того, чтобы собрать у них деньги, чтобы использовать эти деньги на миссионерское путешествие в Испанию. Его рекомендательное письмо – это радостная весть Христа. Но кроме всего прочего, мы знаем, что, скорее всего, существовал какой-то конфликт между иудеями и язычниками, и Павел пытается его разрешить. Каким образом? С помощью Евангелия Иисуса Христа. Конфликт, который возник, потому что император Клавдий в 49 году выгоняет евреев из Рима, и они возвращаются только через 5 лет. И, естественно, они возвращаются в другую церковь, в церковь, в которой в основном собрались язычники. Это письмо, которое помогает разрешить противостояние между так называемыми сильными и слабыми язычниками. Это письмо, которое исправляет недостаток здравого учения в церкви в Риме. Вот все эти проблемы Павел решает одним простым способом. Он говорит о радостной вести Иисуса Христа. О радостной вести Иисуса Христа. Потому что в ней для него ответ на все эти проблемы. Когда первый раз меня спросили, ты читал послание римлянам? Я тогда еще буквально верующим был, но, может быть, недели три от силы. Меня спрашивают, ты читал римлянам? Я так смотрю на человека и думаю, в принципе, я как бы понял значение твоих слов, но смысл вообще не уловил. Что значит, ты читал римлянам или нет? Да, я люблю античность. Да, я люблю античную литературу. Да, я читал Тита Ливия, историю Второй Пунической войны, когда мне было страшно скучно в Рязани. Римлянам что это? И наверняка те же самые чувства у вас. То есть мы говорим об этом письме, говорим о том, что оно сформировало западную цивилизацию. И тем не менее, письмо это написано 2000 лет назад. Какое отношение письмо, которое было написано 2000 лет назад, имеет сегодня к нам? Посмотрите на людей, которым Павел пишет это письмо. Рим того времени – это крупнейший город империи, в который стекались люди со всего Средиземноморья. Он насчитывает порядка 400 тысяч человек, что по тем временам, по временам античности, это самый крупный город, самый крупный мегаполис. 30% были рабы, 30% освобожденные, то есть те люди, которые были рабами, но которые смогли добиться своей свободы. 40% были свободными. Евреи составляли приблизительно 10% населения. Москва, Третий Рим, 15 миллионов человек. Ну, приблизительно. Плюс-минус миллионов 5. Потому что никто не знает, сколько нас в этом городе, в который стекаются люди отовсюду, со всего бывшего Советского Союза. По более или менее такой точной статистике, около 2 миллионов – это трудовые мигранты. Люди, которые не любят этот город. Ну, потому что любить им здесь особо нечего. Их эксплуатируют в этом городе. Они зарабатывают деньги, отправляют их домой для того, чтобы, ну, хоть как-то прокормить свою семью, прокормить своих родных. Около 30% – это так называемые коренные москвичи. Люди, которые родились в этом городе. У нас очень много общего с Римом. То письмо, которое Павел пишет христианам Рима, он мог бы написать с таким же успехом и христианам Москвы. Да, может быть, больше не столица империи, но мы столица. Несколько лет назад меня в Петербурге спросили, Петербург, он как бы, как ты думаешь, он вот, сопоставим с Москвой, нет? И вдруг, отвечая на этот вопрос, я понял, что отличает столицу от любого другого города. Я говорю, ты знаешь, вот когда вы прекратите себя сравнивать с Москвой, вы будете сопоставимы с Москвой. А до тех пор нет. Потому что Москва, она ни с кем себя не сравнивает. Ну, если сравнивает, то только с Римом. Ну, как бы, если уж сравнивать, то с вечной столицей мира. Очень много общего. Письмо это весьма актуально и сегодня. Весьма актуально. Я обращаюсь ко всем тем римлянам, которых Бог полюбил и призвал быть Его святыми. Община в Риме образовывается сама по себе. Она образовывается не потому, что Павел проповедует. Она образовывается не потому, что Петр проповедует. Она образуется сама по себе. Люди появляются ниоткуда. Они доверили свою жизнь Богу, появляются домашние церкви. И в этих церквях мы видим, как сливаются вместе евреи и язычники. Евреи, которые возвращаются в город, которые уверовали и вернулись потом в город. Евреи, которых мы встречаем с вами на страницах 1 Коринфянам, они сливаются в одно целое. Мы видим, что когда мы приходим к Богу, мы становимся частью общины, но при этом мы не теряем своей индивидуальности. Павел обращается и к евреям, и к язычникам одновременно. Язычники и иудеи являются частью одного единого целого, но при этом одни остаются язычниками, греками, римлянами, а другие остаются евреями. Приходя к Богу, мы не теряем своей индивидуальности, мы не теряем того, кто мы есть. Прежде всего, я через Иисуса Христа благодарю моего Бога за всех вас, потому что о вашей вере известно всему миру. Пусть Бог, которому я от всего сердца служу, возвещая радостную весть о Его Сыне, будет мне свидетелем в том, что я постоянно вспоминаю о вас и всегда прошу в своих молитвах, чтобы, если оно будет воля Божья, я смог, наконец, посетить вас. Он обращается к людям, которые одним целым, но которые при этом не потеряли своей идентичности. Я очень хочу увидеть вас и поделиться с вами духовным благословением, чтобы укрепить вас, то есть чтобы мы могли взаимно ободрить друг друга своей верой, вашей и моей. Я хочу, чтобы вы знали, что я уже много раз собирался прийти к вам, но до сих пор мне постоянно что-то препятствовало. Я хотел увидеть плод своего служения среди вас, как увидел среди других народов. И вот дальше, 14 стих. Павел говорит о том, что я должник перед греками и варварами, перед образованными и невеждами, потому что я так жажду возвещать радостную весть и вам, живущим в Риме. До этого он обращается к ним, как будто они часть одного единого целого, а потом он говорит, что я обращаюсь к вам, к грекам, к варварам, к римлянам, к невеждам, к образованным, ко всем. Мы часть одного целого, но при этом мы остаемся теми, кем нас Господь призвал. Мы не теряем своей индивидуальности, мы не становимся серой массой. И это и есть работа Евангелия. В нашем обществе есть две группы людей, которые постоянно сравнивают себя друг с другом. Есть, назовем их, толерантные либералы, которые дарят людям свободу, которые говорят о терпимости, которые наслаждаются жизнью. И есть закостенелые консерваторы. Люди, которые придерживаются моральных устоев, смотрят окном общества, думают, что они будут наслаждаться жизнью на пенсии. И вот эти две категории людей постоянно сравнивают себя друг с другом. Но Павел говорит, что и одна, и другая далеки от Бога. Он начинает как раз с того, что и одна, и другая далека от Бога. И язычники, и евреи далеки от Бога. В первых трех главах он показывает, как толерантные либералы, так и закостенелые консерваторы не ищут Бога. Недостаточно быть просто неплохим, когда мы можем быть гораздо лучше. Прежде чем поднять нас до небес, Евангелие втаптывает нас в пыль несостоятельности собственных достижений, напоминает нам о том, какие мы сломленные, ранимые люди, люди, которым очень нужен Бог. Прежде чем поднять нас до небес, на протяжении следующих четырех недель мы будем говорить о том, что у меня нет извинения, что я всего лишь неплохой, о том, что мне не избежать суда, но я могу избежать наказания, о том, что мне нечем дарить, о том, что мне не одиноко, потому что все мы неплохие, все мы в конечном итоге одинаковые. Поэтому я так жажду возвещать радостные вести вам, живущим в Москве. Я не стыжусь радостной вести, ведь она сила Божия для спасения каждого, кто верит, прежде всего иудея, а потом и язычника. В радостной вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой, и только верой, как и написано, праведный верою жив будет. Только верой. Чего мы стыдимся сегодня? Моего семейного положения? Моего социального статуса? Моего заработка? Может быть, моей веры? Может быть, мы стыдимся нашей веры? Апостол Павел говорит, что я не стыжусь ничего. Мне не стыдно, что не сам я изменил себя. Мы все будем менять свои слабости. Это часть нашего механизма самосохранения. Как перейти, как сделать следующий шаг от извинения своих слабостей к тому, чтобы действительно начать жить по-другому, мы поговорим в следующий раз. Сегодня, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, сейчас, когда Полина будет играть после проповеди, я хочу, чтобы вы подумали о том, что вас останавливает. Здесь нет закона. Здесь есть только благодать и дар. В радостной вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом только верой. Как написано, праведный верою жив будет. Если вы готовы сделать этот шаг, то сейчас, когда Полина будет играть после проповеди, пожалуйста, в тишине вашего сердца, доверьте свою жизнь Богу. Просто в тихой молитве, придите к Нему и скажите: «Господи, прости меня за то, что я грешил, за то, что я убегал от Тебя, за то, что я скрывался от Тебя, за то, что я закрывал лицо и делал вид, что Ты меня не видишь. Господи, войди в мою жизнь, измени меня, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Если вы примете это решение, если вы помолитесь сегодня этой молитвой, пожалуйста, в ваших бюллетенях есть небольшие карточки отзывов. Оставьте в этих карточках отзывов информацию о себе. Напишите о том, как вас зовут, как мы можем с вами связаться. Мы хотим, чтобы это был не просто шаг, мы хотим, чтобы это был первый шаг на пути вашего познания, общения с Господом. С точки зрения применения сегодняшней проповеди, каждый раз, когда вам захочется сравнить себя с другими, просто напомните себе о том, что вы соревнуетесь только с собой. Можем быть лучше. Можно не стыдиться. Каждый раз, когда на следующей неделе вам будет стыдно за свою слабость, за свою ранимость, за свою несостоятельность, напомните себе о том, что Господь любит вас намного больше, чем вы можете себе представить. В своей книге, посвященной церкви, «Церковь в центре», Тим Келлер пишет: «Без Евангелия наше самовосприятие зависит от того, соответствуем ли мы чужим стандартам, навязанным нам или нет. Если соответствуем, нас переполняет уверенность в себе, но не смирение. Если не соответствуем, мы скромны, но не уверены. Только благодаря Евангелию мы можем быть безгранично смелые и удивительно чуткие и смиренные, поскольку мы simul iustus et peccator, одновременно совершенны и грешны». Мне не стыдно за то, что не сам я изменил себя. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе в нашей слабости, в нашей ранимости. Приходим к Тебе, Господь, в нашем несовершенстве. И просим Тебя, пожалуйста, измени нас, преобрази нас, Господь. Сделай нас другими людьми. Прошу Тебя сейчас за тех людей, которые еще не доверили о том, чтобы Ты дал им смелость сделать этот шаг в их жизнь. Во имя Твое святое мы молимся, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.